он имеет свыше 100 театров, как правило, там их много. А вот, значит, город какого-то типа, не знаю, даже Магнитогорска, да, он имеет очень хорошую площадку, театр, хорошо оборудованный, где нет постоянной труппы, куда приезжают, значит, интересные спектакли, происходит, значит, какой-то обмен, что не считают, так сказать, целесообразным люди, те, которые там по-другому считают, так сказать, и деньги, и, значит, может быть, нет таких престижных иногда соображений, ну, другие традиции, вообще все другое, но тем не менее, значит, вот, но тем не менее что-то иногда общее бывает. Да, я думаю, что и совсем может быть маленький город, еще меньше, до какого-то просто поселка, но если там, значит, образовалась какая-то группа энтузиастов, есть лидер свой, и, значит, загорелась какая-то искра истинного творчества, наверное, имеет право, значит, на существование театр. Потому что сейчас, конечно, телевидение, конкурировать с телевидением не всегда просто, не всегда легко. Вот. В Москве, конечно, катастрофически не хватает театров. Если бы добавить в Москве, так бы еще бы 20 театров сделать, и, как я всегда говорю, подключить к нашему телевидению 2 иностранных цветных канала, чтобы мы принимали первую американскую программу и, скажем, какую-нибудь европейскую, открыть какие-то вечерние точки общественного питания, где люди просто могли просто сесть, хотя бы, ну, выпить кофе или там бокал сухого вина, но это не было бы проблемой. Вот тогда было бы интересно посмотреть, кто есть кто в Москве, что есть что, и, значит, что почем, что стоит сколько. Потому что, в общем, конечно, мы все равно должны, в Москве это как-то очень так ушло, мы должны создавать товар, мы должны создавать продукцию, обладающую, помимо всяких высоких эстетических, так сказать, категорий и наших рассуждений, товарной стоимостью. Что-то надо дотировать, наверное, что-то, какие-то дотации какая-то должна быть в области искусства, но очень небольшая, очень незначительная. Дальше надо, по-моему, ибо, как сказал один из героев Гельмана, то, что не экономично, то аморально. Мне эта очень формула нравится. Может, она не всеобъемлющая, не стопроцентная, как, так сказать, это не абсолютная истина, как нет в искусстве абсолютной истины, но то, что не экономично, то аморально, в этом есть, значит, какой-то смысл. И, значит, там на Западе, где умеют считать деньги, допустим, создается фильм и создается спектакль, заранее люди знают, что это, так сказать, некий эксперимент, это для самого, так сказать, передового какого-то зрителя, который, значит, вот, хочет постичь какие-то очень спорные новые закономерности нашего искусства, но все равно знают, что это для как, не вообще, а для какого-то определенного зрителя, и как-то, так сказать, строят так свое экономическое мышление, что это все равно должно находить своего, значит, зрителя, находить свою какую-то экономическую подоплеку. Я вот тут прозвучало, значит, у вас, значит, какие-то соображения по поводу молодежного театра. Я должен сказать честно, что я не считаю, что наш театр Ленинского комсомола, он молодежный театр. В общем, такие очень тут слабые какие-то есть аргументы. Ну, имя театра, да, которое само по себе как будто бы очень торжественно и прекрасно, тем не менее оно и создает определенные трудности. Это очень хорошо в свое время почувствовал Хлопков, когда он сумел переименовать театр революции в театр имени Маяковского. Был очень мудрый, умелый шаг, потому что по нашим некоторым упрощенным традиционным воззрениям, значит, если театр революции, давай уж это, так сказать, никаких отклонений, давай, значит, такое искусство, которое бы точно отвечало названию. И вокруг нашего театра, конечно, есть борьба определенная, она идет довольно сложная, что каким быть таким хрестоматийным, очень много людей, которые хотят, чтобы этот театр был такого хрестоматийного характера, чтобы он как-то специализировался по истории, по героической истории комсомола, ну и какие-то ставил современные спектакли, связанные со строительством там Байкал-Амурской магистрали и какими-то, так сказать, молодежными новостройками, ну иногда в виде какого-то дополнения, может быть, Ромео и Джульетта. Вот, и все. Вот, значит, мы как-то пытаемся представить это дело иначе. И здесь, наверное, кое-что сделал Берсенев, хотя он виноват в том, что этот театр получил такое название. Он назывался раньше «Трам». «Трам» – что-то в этом есть, значит, более приятное и загадочное. Он, ну, все-таки как-то попытался это расширить на, так сказать, те требования. И сейчас мы, как, так сказать, называем себя молодежным в том смысле, что мы, значит, декларируем, естественно, это не всегда получается, а может и чаще всего не получается, но некий дерзкий, значит, поиск сегодняшних современных спектаклей, новых выразительных средств, какого-то жанрового разнообразия, о котором я говорил, вот дух того молодежного максимализма, который, значит, присутствует у молодого человека. Я лично, значит, поскольку вы так подробно о себе рассказали, я, значит, сформировался как режиссер в самодеятельности студенческой. Я, значит, окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году. Ходил, значит, по московским театрам, вот стучался и спрашивал, нужны ли артисты. Вот как сейчас ходят ко мне, поэтому, может, я никак к этому моменту не могу привыкнуть. Когда приходят артисты, говорят, не нужен ли артист, я до сих пор нервничаю. Вспоминаю, значит, свои ощущения и почему-то начинаю долго с человеком разговаривать зачем-то, понимая, что я его не могу взять. Но, значит, что-то, значит, какую-то испытываю неудобство и, значит, кручусь и верчусь на, значит, стуле. Особенно, значит, для меня не могу никак привыкнуть к такому моменту, когда приходят артисты, вы, значит, показывают. Молодежь, когда вроде смотрит, приходят студенты, вроде ничего. А когда артисты уже приходят, вот артисты из театров что-то хотят показать, а потом говорят, Марк Анатольевич, а я еще могу сплясать, можно я спляшу перед вами? Я как-то, значит, говорю, знаете, понимая всю, значит, сложность и громадные сложные комплексы, которые лежат вообще на нашей профессии, на актерской, я в данном случае не отделяю, я говорю как-то, знаете, не надо плясать, не надо, мы верим, что вы пляшете. Ну хорошо, да можно я тогда спою вам? Я говорю, а нету концертмейстера, а я без концертмейстера, и что-то, значит, человек поет, и вот это всегда меня, значит, Я никак не могу привыкнуть, значит, к тому, что наша актерская, значит, профессия на каких-то ранних этапах, она несет в себе комплексы какой-то очень болевые, сложные, связанные с человеческим достоинством, с нарушением каких-то, значит, вообще этических, общепризнанных норм и так далее. Правда, когда это вознаграждается потом, когда артист, так сказать, выходит в какое-то там поднебесье, становится популярным, тут уже он, так сказать, как-то потом возмещает все отрицательные эмоции обилием положительных. Но все-таки таких людей немного. Основная масса актерская по всей нашей стране – это, в общем, люди, которые ведут сложную, трудную, тяжелую жизнь, так же, как и режиссура, которая обязана быть лидером за эту зарплату, обязана заниматься, конечно, только этим или почти только своим театром, чтобы что-то сделать из него, и, значит, не имеет серьезных каких-то потом возмещений, кроме вот той какой-то первозданной радости созидания, которая нас всех, значит, охватывает. Окончил я актерский факультет, значит, я стучался, никто меня не взял в Москву, и я поехал по распределению в город Пермь, где проработал там 3 сезона, театре, который меня очень хорошо встретил, который я сейчас не очень понимаю, насколько он хорош действительно был. Мне он казался очень хорошим и, так сказать, интересным театром. Хотя думаю, что это, наверное, все-таки не так. Хотя там было 2-3 спектакля хороших. А потом вот там начал заниматься, просто у всех были драм-кружки, и там я совершенно не мечтая о режиссуре начал заниматься в студенческом самодеятельном коллективе Пермского государственного университета. Он как раз только что из Молотовского стал пермским. Вот и потом, когда я через 3 года вернулся сюда, по Андрей Александрович Гончаров легкомысленно сказал мне по телефону: приезжайте вместе с женой, возьмем. Вот. Но я ему очень благодарен за этот момент. Так бы я, наверное, не решился поехать. Я приехал, и он меня, конечно, не взял, но я уже как-то устраивался, значит, в Москве и попал сначала в театр Гоголя. В театр Гоголя я попал по знакомству. Учился вместе с Володей Васильевым, таким, значит, артистом моим, который в это время папа руководил театром Гоголя, Петр Павлович Васильев. И он меня, значит, как-то уже так по блату, что называется, взял. А потом я перешел в Московский театр «Миниатюр», занимался каким-то полуэстрадным искусством. И вот здесь важный момент наступил. Я продолжил свои, значит, режиссерские самодеятельные занятия в студенческом театре, сначала в самодеятельном коллективе Московского станково-инструментального института, а потом там получился у нас довольно приличный и хороший спектакль «Чертова мельница» по Штоку и Яна Дарды. И коллектив студенческого театра МГУ, который в это время лишился Ролана Быкова, который ушел главным режиссером в Ленинград, пригласил меня вместе с частью моих, значит, самодеятельных артистов влиться туда. Это слияние произошло, и там я, значит, поставил спектакль, по-моему, в 64-м году «Дракон» Евгения Шварца, который сразу какой-то имел резонанс. В то время студенческий театр набрал определенный авторитет в Москве. Вообще, это отдельно очень интересная тема — самодеятельность и дилетантизм. И связь нашего профессионального искусства с дилетантами. Мы можем потом как-то немножко подумать на эту тему. Дилетанты иногда что-то такое знают и предлагают, может, не умеют, но мыслят иногда интереснее профессионалов. А иногда что-то и могут, как у Тарковского в «Зеркале», снятый скрытой камерой мальчик Заика, который пытается заговорить, не может, а потом смог заговорить. Пока такого артиста, чтобы, значит, вот он сделал на уровне такого бытового психологического правдоподобия, сыграл вот такого больного человека, пожалуй, нет. Во всяком случае, так вот я в своей труппе, несмотря на то, что вот уже последнее время именно занимаюсь вот такими делами, о которых я в прошлый раз говорил, значит, нет. Поэтому, когда вы говорите, вот, допустим, я понимаю стремление к разным жанрам, когда вы говорите, там, я овладел современным психологическим, так сказать, бытовым делом, это, я думаю, что это вещь безграничная, что это, наверное, нельзя так сказать. А потом, да, потом вы снова вернетесь по другому кругу, пойдете, будет, а потом вы увидите, может быть, в конце жизни еще такие какие-то горизонты и пласты, которые просто уже, до которых не дотянуться. Так, в общем-то, и бывает в искусстве. Хотя для себя действительно надо какие-то ставить. Вот. Вот, значит, дилетанты, и я сейчас отвлекся немножко, но это там интересно. Там такой действительно царил дух некого максимализма. Еще такое время было после 20-го съезда партии. Как вы знаете, это все-таки такой был космический ураган над нашей страной. Я понимаю сейчас, что я, наверное, обязан этому съезду, как обязан, рождение мое, так сказать, как режиссера, как какого-то творческая какая-то личность, именно благодаря этому обновлению, которое происходило в стране. Тогда появилась и новая поэзия, и новая кинематография, и вот, значит, стали появляться какие-то новые самодеятельные студенческие формирования. Значит, вот Ролан Быков, интересный тогда спектакль был «Такая любовь». И параллельно эстрадная студия МГУ, где, значит, Марк Розовский, Рутберг Аксельрод занимались очень интересным делом, которое, как мне кажется, еще, так сказать, последние удары этой цепной реакции, они еще продолжаются. Это очень субъективное ощущение, оно может быть неправильное. Но я думаю, что успех грандиозной «Холстомера», «История лошади Товстоногова» – это последствия открытия, которые были сделаны в студенческом театре МГУ, и, так сказать, Роланом Быковым, и мы там принимали участие, и Марком Розовским, потому что великий наш мастер Юрий Александрович Товстоногов такой бы спектакль сам бы не сделал. Но и Розовский, наверное, так сказать, один не сделал бы так. Вот это объединение очень талантливого дилетанта. Марк Розовский остался дилетантом все равно, но очень интересным дилетантом в таком высоком и интересном смысле этого слова. Терминология моя очень субъективная, естественно, ненаучная. Соединение с Товстоноговым получила такая гремучая смесь, которая вывела этот спектакль на какой-то другой уровень, так сказать, сценического, так сказать, познания, что ли. Вот. Поэтому это, так сказать, такие дилетантское искусство, дилетантское мышление, оно очень интересная, так сказать, область, к нему иногда интересно прикасаться. Во всяком случае, на Западе об этом знают, и там есть много, у нас меньше, хотя тоже мы знаем там и театр «Манекен», и это в студенческих вот таких самодеятельных, реже в рабочих коллективах происходит очень интересно, возникают какие-то очень интересные искорки нового мышления. Вот, и, скажем, на Западе я где-то читал, некоторые, значит, опытные руководители фирм при запуске, значит, в производство нового, как новой какой-то модели, нового образца, скажем, автомобиля, они, кроме, значит, той компании мощных, профессиональных, современных проектировщиков, они подключают дилетантов, просят их нарисовать что-то. И вот там они, когда чего-то рисуют непрофессионально, там возникают какие-то... Оттуда можно почерпнуть прямо или косвенно какую-то новую идею. Поэтому, значит, я очень благодарен, стало бы, так сказать, жизни и судьбе, что так сложилось мне, что я именно там, значит, покрутился и повертелся, и был спектакль, значит, «Дракон», очень интересный, который сразу стал каким-то таким, вроде бы, ну, не то чтобы театральным событием, но пришли смотреть многие главные режиссеры, обсуждали, а потом возник, когда разрешать, не разрешать, как всегда, значит, какая-то консолидация происходит, и как-то поддержка, и, значит, молодой Солынский, и, так сказать, и Плучик, и Ефремов как-то в этом участвовал, они помогли родиться этому спектаклю, правда, ненадолго, потому что, значит, после 16 раз открылась у нас знаменитая в Москве выставка в Манеже так называемых абстракционистов. Но если мы бы сегодня посмотрели эти картины, они бы у нас сказали, что мы это называли когда-то абстракционизм, это вызвало только, конечно, нашу, так сказать, скептическую улыбку, но, значит, Никиту Сергеевича Хрущева кто-то, как говорят, очень сильно накрутил в этом плане. И он, значит, тогда, извините, сказал, значит, не для наших протоколов, по поводу этих художников, сказал, ну, это какие-то пидорасы. Он сказал, могли нарисовать такие картины. Вот. Был большой перепуг во многих, значит, наших художественных сферах в связи с этим термином. И спектакль «Дракон» решили снять на всякий случай, потому что он недалеко там находится, рядом перейдешь, уже вот вроде тоже какие-то подозрительные люди что-то еще такое придумали. Вот. Но дело было сделано, и потом там появился уже совместно с Сергеем Ивановичем Юткевичем «Карьера Артура Уи», значит, такой студенческий спектакль, который довольно долго прожил, и, значит, ездил даже на фестиваль студенческих театров в Загреб. Первый раз я, значит, в 65-м году выехал за рубеж. Очень интересно посмотрел какие-то там, значит, студенческие интересные работы, забавные, любопытные, которые очень расширяли вообще ощущение театра как такового. Что может быть в театре, когда театр вдруг, значит, становился каким-то безграничным, совершенно в таком хорошем смысле этого слова, когда фантазия не упиралась никуда, она могла вечно продолжаться и развиваться. И был интересный спектакль, значит, по рассказу Владимира Войновича «Хочу быть честным». И кончилось тем, что в 65-м году Валентин Николаевич Плучик, которому тоже я очень обязан, очевидно, несмотря на то, что наши взаимоотношения там проходили по разные стадии, предложил мне пойти, поскольку я еще в это время продолжал работать артистом в театре «Миниатюр», артистом и режиссером театра сатира. Это было очень лестное для меня предложение. Я сделал один, может быть, самый важный, значит, какой-то поступок в жизни. Я отказался от актерства. Я, значит, думаю, вы меня понимаете, где-то здесь проскальзывали какие-то моменты этой мысли о том, как сложно быть пророком в своем отечестве. Если бы я там гримировался вместе с этими артистами, то начать что-то там ставить было бы мне, не знаю, сумел бы я это сделать, а так все-таки у меня был некий хотя бы формальный статус режиссера, но и то, значит, когда я получил состав этого спектакля «Доходное место», где были заняты, как тут говорили, значит, киты и зубры театра, и пельцер мне, по-моему, Татьяна Ивановна, с которой связывает нас сейчас нежная любовь, и которая пришла в этот театр, сказала мне, вот вчера зашло, значит, разговор о моих рассказах ранних, от которых я отрекся, она сказала: «Шли бы вы лучше свои рассказы писать, что вы, куда вы в режиссуру-то лезете? Какое вы на это имеете вообще право?» Вот. Но, вероятно, какая-то закалка и умение уже какое-то был, какая-то техника была набрана там, в студенческом театре. Вот это помогло, так сказать, выстоять и, в общем, сделать спектакль, который вдруг стал, значит, это, наверное, стало событием в 67-м году, «Доходное место». О нем почти ничего не написали, потому что он тоже был, к сожалению, снят, значит, да, Екатерины Алексеевны Фурцевой, которая ездила по Москве искать ошибки одного ответственного работника. И вот, значит, напоролась на этот спектакль. Вот. А потом у меня были такие все спектакли, я ставил их, все снимали, снимали, было тяжелый момент. И вот здесь Андрей Александрович Гончаров тоже протянул мне руку помощи. И в 70-м году я поставил спектакль «Разгром». «Разгром» по Фадееву, собственно, сделал инсценировку. Вот пригодился какой-то литературный навык. И хотя, значит, сейчас в печати всячески раздаются слова, что вот режиссеры чего-то инсценируют такое, значит, там как-то в поисках какого-то легкого заработка, что ли. В это верить не надо. Современное вообще режиссерское сочинение, оно приближается к кинематографу. Сегодняшний спектакль – это немножко уже и сценарий. Я думаю, этот процесс будет усиливаться дальше. То есть ваш спектакль... там, допустим, по, я не знаю, там, «Бедность не порок» вы назвали, это уже не очень Островский, это уже, как писал Феллини, сначала свое имя, потом, значит, там, значит, имя первоисточника. Вот, это приближается к режиссерскому сценарию современного кинематографа. Поэтому вообще литературный навык, и какое-то, так сказать, если его нет, какие-то пробы, заготовки впрок, умение на бумаге, значит, как-то создать какую-то конструкцию, создать какой-то режиссерский план, какие-то, так сказать, выбрать, переплавить диалоги, не бояться, между прочим, что-то, так сказать, не только вымарывать, но, по-моему, и перефразировать иногда. То, чем занимается на Западе, значит, этот ихний зафлит, который называется драматургом, как они называются, это адаптация для этого театра. Совесть должна быть чиста абсолютно, потому что пьесы Шекспира передаются из поколения в поколение, так сказать, в чистом первозданном виде, они стоят на полках в каждой библиотеке, это незыблемо, это всегда есть. А мы делаем, значит, какое-то, рассматриваете как временное, экспериментальное, так сказать, действо, связанное с поиском и опробованием новых сегодняшних выразительных режиссерских, актерских, сценографических средств. Поэтому в смысле каком-то моральном или другом совесть здесь должна была быть всегда чиста, и такой работой надо заниматься по линии инсценировок. Даже если они не будут идти, надо об этом думать, надо, в общем, в всяком случае, писать, это очень может пригодиться. Значит, как вот пригодилось мне при спектакле «Разгром», который тоже по традиции был сразу, значит, объявлен ошибочным, какая там жертвенность, что-то было такое, это, ну вот, и тогда все, мы, значит, вся наша жизнь состоит из цепи случайностей. Визит Михаила Андреевича Суслова, который, по-моему, пришел по приглашению Степановой, который показался обидным, что почему, значит, произведения ее мужа вдруг вот так вот закрывают и снимают, все-таки Фадеев. Вот. Он пришел, ему понравился спектакль, он долго аплодировал, и, так сказать, появилась в «Правде», значит, статья, и я вышел из этой опасной зоны, из которой не все выходили. Не все выходили, Леонид Хейфец из нее не вышел, по-моему, и до сих пор он, так сказать, ему, так сказать, несет какую-то печать сложностей, которые не сумел преодолеть. Отчасти это коснулось Фоменко, Петра, вот я беру это поколение, так сказать, мое. Вот. Ну, а дальше, значит, уже были какие-то спектакли, там, «Темп-29», «Проснись и пой», которые в 73-м году, значит, после долгой полемики, как мне сообщили в каких-то наших руководящих сферах, меня назначили главным режиссером театра Ленинского комсомола, и как-то вот так в последние годы, мне как кажется, стали, в общем, привыкать, что, ну, пусть будет так, можно и так, пусть, хотя сложности большие были и есть, но работать в Московском театре, конечно, намного легче, чем работать вам в театрах периферийных. Во-первых, в Москве много начальства. И если кому-то не понравился спектакль, можно поискать и найти человека, которому, так сказать, какое-то мнение будет немножко другое. И даже в какой-то момент, может, даже и поссорить их между собой. Ну, я немножко это говорю, так сказать, шутливым образом, но какая-то доля истины в этом есть. И все-таки в Москве есть люди, которые понимают, что спектакли сегодня в театре должны создаваться и в дискуссионном порядке. Так, значит, и есть такие, они по-разному называются, но есть спектакли такого дискуссионного порядка, которые нельзя играть в дни праздников, в дни торжеств, фестивалей, юбилеев, а также заездов, значит, руководящих работников из периферии в Москву, которые могут ненароком посмотреть и как-то, значит, обидеться, да. Но такие спектакли, вот они, так сказать, уже допускаются, и это очень верно, это уже в этом есть какая-то закономерность и медленный, так сказать, прогресс, который все-таки как-никак, но совершается в этом плане. Ну, я касаюсь каких-то очень, наверное, спорных сейчас механизмов и касаюсь их с некоторой, значит, иронией, ну и... Ну, вы понимаете, что в какой-то степени это продолжение, может быть, тех размышлений, о которых я говорил вчера, о том, что, конечно, сегодня идет очень важный процесс постепенного, очень медленного и трудного приобщения нашего зрителя, нашей критики, наших, так сказать, каких-то руководящих инстанций к той мысли, что театр должен быть разнообразным, что спектакль не обязательно должен являться, так сказать, точкой зрения правительства. Не должен являться объективным отображением каких-то, так сказать, явлений. Не объективным, только все искусство в целиком. Это мысль банальная и старая, об этом много еще Илья Оренбург говорил, о том, что только в целом можно создать правильное представление, что К1 отдельная книга, стихотворение, пьеса или кинофильм не может претендовать на совершенно точное, сбалансированное представление о наших, так сказать, радостях и бедах, о наших, так сказать, успехах и так далее. Вот эта борьба вот с этой точки зрения, она идет очень медленно, сложно, с переменным успехом. Сложность в том состоит нашего с вами театрального процесса, что мы, конечно, должны очень чутко ощущать и опираться на те, вот как я говорил об этом, ростки нового, те, значит, процессы созидания, которые мучительно и сложно взаимодействуют с процессами, с барьерами, которые сдерживают это созидание во всех направлениях нашего строительства и нашей жизни, но... Значит, в силу опять традиции эти процессы не очень освещаются. Освещаются очень косвенно в печати или где-то в каких-то наших средствах массовой информации. Мы это должны сами ощущать. Мы должны как-то очень это, так сказать, прислушиваться и понимать. И вот в этой связи я бы, может быть, хотел так тоже немножечко может быть, теоретизируя, тоже вот немножко заострить наше общее внимание на такой проблеме, проблеме нашей связи с нашей историей. Я об этом начал говорить вчера, в прошлый раз. В ряде спектаклей мы так или иначе в нашем театре попытались коснуться этой очень сложной и для нас больной темы. Проблемы нашего наследия тем культурным ценностям, тем великим открытиям, которые создавались до нас. То, что было сделано до нашего с вами появления на свете. Мне кажется, это сейчас очень важно, это назрело, люди очень все об этом задумались. Может быть, как я говорю, не только на уровне сознания, но и на уровне подсознания. Подсознания. Что мы представляем с собой вот в той цепочке, цепочке, идущей из глубины, так сказать, веков, столетий и прошедших лет сюда, к нашим дням. И вот в спектаклях, так как «Хория» у нас называется по пьесе Иона Друца, «Запах спелой айвы», частично и не частично, довольно серьезно, там, в революционном этюде Шатрова «Синие кони на красной траве», а в спектакле «Юнона и Авось» мы по-разному, с разных сторон. У нас, например, с вами, мы к гражданской войне сейчас по-другому относимся. Вот этот вот, значит, спектакль «У времени в плену» в театре сатиры, крик, значит, молодого героя, который, так сказать, воплощал якобы, значит, Всеволода Вишневского, хотя не якобы, довольно точно, вот это его крик, какой-то, я не помню точно, но мысль такая: «О, моя милая, моя прекрасная, моя замечательная гражданская война». Он с каждым годом будет становиться все более странным, странным, чудовищным, что братоубийственная война, значит, внутри, значит, государства может восприниматься как, значит, радостно. Ну, это очень, наверное, сложный, многозначный процесс, не обязательно нам должна и восприниматься, так сказать, печально и скорбно, но мазать, значит, одной каким-то одним ощущением, которое вот возникло сразу после гражданской войны, сейчас у нас происходит все на ревизии. Ревизия внутренняя даже, под воздействием я не знаю чего даже, всего не проанализируешь. Мы, значит, понимаем, что это совершенно гражданская война, не только это, что сидит белый офицер, значит, как я тут заметил своим артистам, кто-то взял пилочку для ногтей. Я говорю, если пилочку для ногтей взял, значит, это белогвардеец только может. Пилочка, что такое штамп, весь народ понимает. Раз взял ногти под пилю, значит, должен кого-то или пытать, или, значит, допрашивать, что ли, или говорить о том, что Россия, батенька мой, там куда-то, значит, катится. И кто-то рядом должен петь романс русский, матрос, которого, значит, надо расстрелять, что ли, как-то вот так. Вот Васильев Борис Львович обещал мне давно написать пьесу «Новая гражданская война», но вот что-то как-то у него пока или не получается, или он отвлекается на какие-то тугие прозаические дела. Попробовать как-то немножко по-новому проанализировать. Собственно, у нас так и происходит постепенно. Но вот это очень важно. Я, так сказать, на примере гражданской войны, так же, как, знаете, отношения, значит, там, извините, почему я говорю, я не знаю, ну, к нашему, что ли, духовному наследию, ну, связанному с религией, так будем говорить. Мы все с вами атеисты, очень хорошо, прекрасно, или почти все, не знаю, как точно, или возникают еще какие-то промежуточные сложные градации, когда некоторые люди затрудняются ответить на этот вопрос. Это, я даже думаю, что это хорошо, в общем случае, это неплохо. Неплохо, потому что в течение, да, вот мы все атеисты, но вы знаете что, я вот как-то это привел один раз пример, вызвал какую-то даже такую долгую цепную реакцию в зрительном зале, где-то я выступал после «Запаха спелой айвы», после пьесы «Друц», и сказал, вот сейчас бы вот во Франции пришло новое правительство с такого социалистического какого-то, во всяком случае, направления, неких задач, и даже у нашей прессы прошло сообщение о снижении билетов на транспорт в качестве такой, так сказать, уже какой-то редкой меры. У нас такие, так сказать, какие-то вещи редко бывает. И вот новое бы правительство взяло бы этот самый Нотр-Дам, собор Парижской Богоматери, и закрыло бы, сделало бы там склад бочка тары, а сзади в мастерские швейные открыло. Вот, там перестроило бы, все это переделало. Мы бы, наверное, очень болезненно воспринимали, я уж не говорю о французах, но мы бы, наверное, болезненно восприняли такое странное, так сказать, деяние по отношению к такому, значит, выдающемуся явлению, я знаю, не только архитектуры уже. Вот. Мы, значит, начали красить церкви в Москве к Олимпиаде, чтобы, вероятно, действительно мы к этому привыкли, что там у нас мастерские какие-то странные находятся там, но в крайнем случае, если там просто храм, так сказать, разорен, хотя бы там просто какая-то выставка, это уже, в общем, у нас считается делом серьезным, это уже дело, так сказать, будущего. Но вот сейчас просто, да, действительно, для нормального такого европейского восприятия это все-таки связывается с вандализмом. Это связывается с каким-то упадком общей культуры. Относись как угодно к этому, но там взрывать храм Христа Спасителя – это очень большая проблема. Я думаю, что можно даже просчитать экономически, если был у нас там какой-то компьютер бы какого-нибудь там 10-го поколения, как это отразится на экономике, как, значит, разрушение архитектурных памятников прошлого, как оно потом вырастет в какие-то экономические показатели, там, не знаю, рост преступности, так сказать, текучесть рабочей силы и прочие, так сказать, негативные моменты, которые мы все вместе с вами пытаемся как-то преодолевать. Я думаю, что поскольку у меня немножко изменяются в последнее время представления, я об этом тоже немножко говорил, о взаимоотношениях человека с какой-то материальной средой, с предметом, созданием, со стенами. Почему так Юрий Петрович Любимов сейчас так не хочет в новом помещении играть? Почему? Я понимаю, что значит стены свои, которые уже пропитаны. Тут даже не только есть психологический момент, он более сложный, как мне кажется, но не буду вдаваться в какие-то околонаучные дилетантские раздумья. Вот если стоит этот храм, допустим, Христа Спасителя, какой-то другой, на протяжении многих веков он впитывал, он создавал, он бы аккумулировал, в общем, позитивную энергию. Там в него вкладывались, так сказать, таланты живописцев, таланты строителей, какие-то, значит, высокие духовные помыслы, очень часто людей, приходящих туда, находящихся, хотя там были какие-то темные, нагрешившие старухи, которые к концу жизни что-то, значит, пытаются как-то, значит, свести счеты с прошлым. Это тоже есть все. Не надо, конечно, ничего упрощать. Но разрушение вот этого объекта, это не просто градостроительное, понимаете, какое-то изменение. Это наносится довольно сильный удар. Удар не очень исследованный, по-моему, нашей наукой, нашим мышлением по каким-то другим аспектам нашей жизни. Как, значит, до сих пор не понимают, так сказать, при переброске рек сибирских на юг в Казахстан, что будет. Неизвестно точно. Хотя есть, значит, и оптимисты, и пессимисты. Я думаю, что, значит, изменение потери, такие, так сказать, фонетические даже, я бы так сказал, может, даже не только фонетические, звуковые, слова, вот исчезновение таких слов, как Самара, какое красивое русское слово, может, оно не очень русского происхождения, не знаю происхождения этого слова, но, татарское, да, ну, мы, так сказать, связаны с этим народом тоже достаточно плотно, и они нам там какую-то тоже внесли, наверное, помимо отрицательных, может, каких-то, конечно, что-то еще, да, ну, Самара, но я вот, знаете, когда у меня, значит, подрастала дочь, я все-таки совершенно уже человек другой формации, я все-таки ее повел как-то, знаешь, по улицам Москвы, и ей с удовольствием сказал, вот эта площадь, это Воздвиженка, это улица Моросейка, это Тверская. Вот.
да, ну и так далее, здесь это можно продолжать, это не нами создано. Мы можем хоть сделать 75 первомайских улиц, понимаете, имени, так сказать, того-сего, у нас такое ведется большое строительство, но то, что принадлежит не нам, то, что сделано талантом, так сказать, вдохновением и необыкновенным, так сказать, духовным и взлетом наших предков, на это посягать нельзя. Более того, это небезопасно, я бы так сказал. Небезопасно. Можно посягнуть, но можно потом что-то за это потом, через некоторое время, и получить, набрать такое количество, значит, отрицательных всяких последствий, о которых даже, может быть, и мы точно не знаем, как и что это такое. Как, значит, мне один человек сказал как-то, значит, как с верой осторожно надо обращаться. Надо с ней осторожно обращаться, потому что вот это мнение тоже ненаучное, оно субъективное, как мне один человек сказал, вот греки расстались со своей великой верой, которая питала нашу цивилизацию, превратились в маленький, низкорослый, чахлый, провинциальный европейский народец, который не играет никакой роли сейчас, так сказать, ни в европейской политике, ни в европейской культуре, ни вообще ни в чем. Вот. Но это, так сказать, я не могу это анализировать, у меня нет для этого, да, а? Верно, ну, в какой-то степени. Может быть, верно опасно говорить, но во всем случае...
Не может все время быть лидером нации, она не может быть сегодня. Планировано, что Греция должна была открыть что-то.
Ну, возможно, возможно. Это, так сказать, я и не хочу никакого однозначного здесь, так сказать, такого понимания. Хотя, да, судьба нации – это вещь, ну, так сказать, действительно загадочная и сложная. Я сам присутствовал, когда работал в городе Перми, как, значит, отдали цыганскому табору целый дом многоэтажный. Я вспомнил такой, знаете, прекрасный рассказ Уильфа и Петрова, есть, который до сих пор не опубликован. Несколько раз литературка в свое время пытался его опубликовать. О том, как, значит, американцы подарили небоскреб нам сразу после революции, и туда люди, значит, с дровами, с козами, его, значит, заселили, не имея никаких традиций в освоении такого, значит, современного здания, что там потом превратилось. Смешной такой рассказ. Вот цыгане, так сказать, то же самое, они там месяц пожили, Бог знает, что учинили с этим домом, и потом все-таки ушли оттуда. Вот поэтому, что их влечет, что, значит, как складывается судьба нации и народа, это вещь тоже загадочная, и пока что этим занимается так тоже всерьез и интересно восточная философия, в которой есть интересный термин «карма», «карма» как рок, «судьба», из которого можно выпрыгнуть, как и каждому человеку, так и народу. Но для этого нужны очень большие усилия. Нужна какая-то отчаянная мобилизация, чтобы отчаянная мобилизация, перегруппировка сил, всех ресурсов, так сказать, нации или отдельного человека, чтобы то направление, которое уже сформировалось, вдруг его поменять и выскочить на какой-то другой уровень, так сказать, созидания, движения, мышления и так далее. И вот, значит, возвращаясь к этим проблемам, о том, что мы очень много потеряли, и идет медленный процесс, мы понимаем просто, наверное, знаете, мы понимаем, что это необходимо. Это необходимо. Может быть, сам организм, само подсознание нас толкает на какие-то раздумия и действия в плане, ну, вот какого-то, то, что мы сейчас даже, это стало уже таким расхожим термином, духовность. Мы даже уже стали, затрепали это слово, духовность, 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 мы понимаем, как с духовностью у нас сложно, и как надо осторожно, наверное, обращаться с любой гениальной формулой, включая, что религия – опиум для народа. Да, 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 но не вся истина, все-таки не вся. Все-таки великий полемист, великий политик, теоретик, он что-то в полемическом, там, так сказать, запале говорил какие-то вещи, какие-то упрощая что-то для... Нету, да?
Ну, можно. Товарищи.
Да, но она слишком нам внедряется сильно.
Религия – опиум народа. Угу. То есть внутренняя религиозность ищет выход у человека.
Ну, понятно. В общем, вы понимаете, о чем я говорю. Да, я в данном случае касаюсь таких сложных и тонких механизмов, конечно, я, так сказать, тут не претендую. Я просто, так сказать, на какую-то, значит, на серьезную какую-то, значит, там есть серьезные формулировки, я просто, так сказать, пытаюсь поделиться с вами вот какими-то точками болевыми. Вот, раздумывая об этом, знаете, мне просто еще 2-3 примера хочу привести, что значит вообще духовный потенциал для человека, как он связан с его другими проявлениями. Я был в Молдавии на гастролях вместе с театром несколько лет назад, там, значит, Иван Друдзе посоветовал мне посетить такой монастырь Жабка. Единственный, значит, женский монастырь в Молдавии, который, значит, уцелел. Но сейчас, так сказать, полоса таких сложных взаимоотношений с А? На Днестре. Нет, Жабка называется. А может быть, вся местность, но я не знаю, поскольку я там был наездом, меня туда уже повезли товарищи из горкома, из обкома кто-то там был. Отношения у них уже довольно нормальные, хорошие с этими, значит, людьми, которые там живут. Там 50 женщин, 25 трудоспособных, 25 нетрудоспособных. Вот эти 25 трудоспособных, значит, делают все. Это удивительное, значит, сооружение. Правда, там нет еще электричества, им дорого что-то тянуть, это они потянуть не могут. Но все остальное – это какой-то такой радостный кусочек с очень интересными рисунками, фресками, которые там они сделали. Это какой-то радостный такой кусочек. Вообще, на меня он произвел какое-то оптимистическое впечатление, хотя многие православные церкви, лично на меня, я не очень их люблю иногда за счет какого-то, так сказать, ну, не буду касаться. Там как-то это было все очень светло, красиво, жизнерадостно, связано с природой. И вот, значит, сами, значит, работники молдавских, значит, руководящих инстанций мне сказали, что только что они открыли тоже дом для, значит, престарелых, значит, товарищей уже, так сказать, которые на какой-то были там ответственной работе, дом для ветеранов, который тоже поговорит, он тоже как-то относится, что-то там 25 тоже человек, как здесь, но там обслуживающий персонал 150 человек, который, значит, их обслуживают. И вот, значит, эти работоспособные 25 женщин, раньше 40 туда нельзя, значит, попасть, не разрешают, как-то препятствуют, после 40 уже можно попасть в этот монастырь, поскольку отношения сейчас немножко уже упростились и стали нормальными, то, так сказать, в напряженную сельскохозяйственную страду, когда, значит, какие-то возникают, ну, сложные, срочные работы сельскохозяйственные, как это бывает в сельском хозяйстве, этих женщин, значит, просят помочь соседним колхозом. И вот, значит, это мне рассказывал ответственный работник горкома, что, значит, ну, молдаване работают лучше, чем украинцы, когда проезжаешь границу в Молдавии, Украины, очень видно поле совсем другое, уже другая культура возделывания земли. Вот когда приходят эти женщины на, значит, куда-то на прополку или куда-то на какую-то грязную, непрестижную, тяжелую работу, их производительность труда в 5 раз выше хорошего, нормального молдавского, значит, колхозника. Я думаю, что производительность труда людей, которые делали там, создавали Днепрогэс, значит, строили там Сталинградский тракторный завод, тоже их, так сказать, отдача, их коэффициент полезного действия, их энергии, он тоже во много раз выше многих, значит, современных. Это связано с каким-то, значит, состоянием организма. А что такое человек, при каких условиях может заниматься непрестижным трудом, что такое непрестижный труд, это очень, по-моему, больная и сложная проблема. Мне кажется, в какие-то моменты послереволюционного и революционного, значит, так сказать, революционной эпохи, они подверглись какому-то упрощению. Ну, об этом много говорил Ленин, много этим занимался, в частности, значит, наш спектакль «Революционный этюд» мы как бы посвящаем попыткам преодолеть те негативные явления, которые возникли в этот период и которые частично видоизменились и продолжаются в какой-то степени у нас, может, в другом, так сказать, виде. То есть, что мы сегодня уже можем честно и спокойно и серьезно и мудро рассматривать, скажем, революцию, не просто как, так сказать, однозначно созидательный акт. Ну да, это обновление, это, так сказать, вихрь, который дает выходу многих, так сказать, но там есть негативные стороны, там есть негативные, так сказать, сопутствующие моменты, которые, на которые не надо закрывать глаза, которые надо уметь сформулировать, выявить и так далее, и так далее. И вот такого рода вещи у нас накопились. Вот это заблуждение, что сразу после революции все по-другому должно быть, все по-другому, то, с чем боролся, так сказать, Ленин, и что он пытался, так сказать, как-то преодолеть в области культуры, культурного взаимодействия, мне кажется, полностью нам не удалось преодолеть. Какие-то очень еще серьезные явления, значит, продолжаются, видоизменяются. Вероятно, нам надо очень как-то бдительно, мобилизуя наше гражданское, человеческое и творческое мышление, вот это вот различать. Мне кажется, что это очень... как бы актуально слово плохое, но вещь очень современная, очень нужная сейчас нашей стране, нашему обществу, отдельно человеку. Я думаю, что даже наше подсознание, оно требует этого. Наше подсознание, интересно, ведь работает очень. Я в первый раз об этом подумал, я, значит, в 32 года попал первый раз, значит, так вот в больницу, вдруг, значит, с сердечным приступом. И, естественно, страшно перепугался, у меня было ощущение приближающейся смерти. Ну, были какие-то неприятные явления, хотя никакого инфаркта, в общем, потом ничего не было. Ну, какой-то спазм был сильный. И вот, когда наступило какое-то очень такое тяжелое состояние испуга, да еще больница какая-то была плохая, и воскресенье, никого в палате, у меня вдруг я начал про себя острить. Вдруг я начал что-то придумывать, какие-то смешные истории вспоминать. Вдруг я начал думать, а как это я все буду рассказывать с какими-то шутками. И потом я понял, что это не я. Это не сознательный процесс. Это мой организм боролся за меня. Он пытался сбалансировать те негативные явления, которые происходили в нервной системе, вытаскивая меня, значит, из этого водоворота. Вот. Я думаю, что при всей, значит, такой ненаучности моего размышления и терминологии, я думаю, что вот мы иногда должны очень чаще к себе прислушиваться и понимать, что нужно нам сегодня в плане каких-то и высоких, очень важных общественных, общественного нашего мышления, общественных проблем, и применительно просто уже даже прямую к нашим конкретным режиссерским приемам, нашим творческим актам, которые, в общем, должны отвечать, и точно мы должны знать, не пережевывать старое, не открывать заново то, что открыто, а все-таки по крупице, пусть по микроскопическим каким-то дозам набирать или хотя бы определять путь набора и движения для, значит, какого-то нового развития, для новых идей, потому что я об этом вот сформулировал как-то тут в печати, что просто нормальный средний культурный спектакль очень скоро будет не нужен вообще, если он еще вообще даже нужен сегодня. Если раньше театр это был просветительский акт, когда не было таких средств массовой коммуникации, когда просто люди, пусть как угодно, без режиссера, с режиссером собирались, но разучивали по голосам какую-то пьесу и потом играли для людей, это уже было важно и нужно. Сейчас так, и это уже не так. Сейчас уже не так. Сейчас требования усложнились. Нужна, чтобы был момент в хорошем смысле сенсационности какого-то, так сказать, события, какого-то маленького прорыва, какого-то маленького движения вперед. Просто добротное воспроизведение сегодня не надо. Оно еще имеет место, и в Москве особенно, об этом я говорил. Но допустите немножко те же два канала, о которых я говорил. Та же индустрия развлечений, допустим, разовьется. Действительно, появится сейчас в Москве уже вот что-нибудь появилось. Мои многие артисты уже смотрят в каких-то домах очень интересные фильмы, которые там удается посмотреть где-то. Только за рубежом уже здесь Москва наводнена кассетами. Ну, не наводнена, это я не могу так сказать, но уже есть какие-то, значит, точки, уже какой-то идет обмен. В общем, это уже мы присутствуем с вами в начале какой-то новой эпохи. Когда у вас есть вот такой, понимаете, будет стол с кассетами, где будет и первоклассная эстрада, и лучшие фильмы так сказать, последних 2-3 лет и лучшие спектакли там со всего мира, то пойдете ли вы смотреть, так сказать, средний нормальный спектакль там в театр Гоголя, в Амхат и даже в Ленинский комсомол, я уже, значит, буду сильно в этом сомневаться. А такое время идет, значит, выход за средний уровень обязателен. Товарищи, ну, наверное, это, может быть, уже всего много и достаточно сумбурно и путанно и субъективно, но я так об этом и говорил, что мы все-таки будем очень субъективны, потому что наше искусство такое, и будем лучше высказывать больше ошибочных воззрений или вообще тезисов, с которыми можно и нужно спорить, нежели мы будем там повторять с вами какие-то жевать, значит, прописные истины, которые уже хорошо известны и разработаны до нас. Вот, пожалуй, все, что я хотел на сегодня сказать. Марина Михайловна, хорошо бы, чтобы вы нам сейчас как-то немножко нас просветили, направили, отсекли ненужные и наметили какие-то, значит, горизонты и движения к сияющим вершинам, которые нам предстоит совершить. Сделали, да?
Да?
Тогда вы мне в двух словах тоже посвятите, потому что я убежал как-то, так сказать. Еще люди не ездили вообще никто за рубеж. И Сергей Иванович Юткевич сказал фразу, после которой я находился в шоковом состоянии несколько лет. Он сказал: да, к своему стыду я до сих пор не был в Сан-Паулу. Он сказал. И для меня было какое-то... Да. Вот он везде там был, а вот в Сан-Паулу он не был. Я как-то надолго сник. Поэтому, знаешь, когда вы мне говорите, что выбрать страну, я буду думать до завтрашнего дня с удовольствием.
Очень много благодарен по поводу Сингапура. Да, действительно. И может быть, действительно, до Сингапура и будем, мы соберемся и поедем в какой-то приятный театр, приятный город из числа вот тех, в которых работают наши режиссеры. Или это будет связано, скажем, с вашими гастролями,
хорошо, мы можем, мы завтра еще общаемся, да?
Да.
И мы, может быть, завтра вот какие-то мне наказы сделаете по линии тех людей, с которыми хотели бы встретиться в следующий раз, с какими-то, так сказать, людьми интересными, которые я так и попытаюсь. Ну, я не все могу, естественно, но я сразу, в общем, скажу приблизительно, могу я за это взяться или нет. Вот, может быть, в этом плане, да. Ну, и в плане, может быть, мы, так сказать, и завтра и продолжим наши разговоры, может быть, немножко конкретизируем. Вот большинство видели два этих спектакля. Очень, как принято говорить, по гамбургскому счету, значит, когда борцы, значит, уже забыв о всяких там этих условностях, просто так вот обменяться и поговорить, какие вопросы, какие ощущения, что спорно, что бесспорно, что нравится, что не нравится, как и почему, зачем и так далее. Может быть, мы вот так. И плюс, может быть, тот спектакль, который вы сегодня что-то куда-то идете, направляете.
Сегодня мы идем на лекционный день.
Как? Сегодня закрытый спектакль.
Сегодня закрытый спектакль? А вы собираетесь покупать билеты?
Правда? Нет. Мы сегодня только закрыт? Вот два, да, сегодня завтра, и сегодня закрыт. Целевой какой-то. А нету никаких московских намерений еще не было по другим театрам. Тут какая-то накладочка какая-то, да? Но мы сейчас с вами тогда останемся, это выясним, ладно?
Да.
Этот вопрос.
замечательно читали, я подумала, жестокие юноны.
Ну вот жестокие юноны, революционный этюд, я бы что-то другое бы посмотрел. Я так не к тому, что он немножко стал уже сходить спектакль капельку, и, как мне кажется, он не... Ну хорошо, тогда мы с вами задержимся, сходим сейчас в дирекцию, выясним, и как... Тогда товарищи где-то здесь побудут.
Да?
Ну ладно. Давай.